фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Любоў Кавалёва, маці абвінавачанага па справе тэрактаў Уладзіслава Кавалёва, звярнулася да кіраўніка Беларусі з просьбай выратаваць яе сына ад вышэйшай меры пакарання. Пра гэта жанчына паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Менску 28 лістапада.
У нас нет права на ошибку. В судебном зале осталось очень много невыясненных вопросов.
Любоў Кавалёва нават прапануе расстраляць яе самую замест сына. Беларускія праваабаронцы падтрымліваюць патрабаванне маці не прымяняць смяротнае пакаранне да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. З офісу беларускага гельсінскага камітэту, дзе адбылася сёння прэсавая канферэнцыя, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
За апошнія 10 дзён сабрана больш за 45 тысяч подпісаў грамадзян у Беларусі і іншых краін за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Гэта рэальныя подпісы рэальных людзей, азначыла на прэс-канферэнцыі праваабаронца Людміла Гразнова.
Тот суд, які праходзіў, не даказаў віноўнасць Канавалава і Кавалёва. Очень много асталось вопросов по поводу этого суда, поэтому нельзя торопиться с вынесением решения. Мне необходимо отправить эти материалы на доследование для того, чтобы четко выяснить, что происходило, кто был виновен, причастен к этому взрыву, и сделать так, как сделали норвежцы, провести длительное судебное расследование и длительный судебный процесс.
Правоабаронца Олег Волчек заявил, что следство проведено нездовольняюче, с перевышением службовых полномоцтва у следчей группы, и он лечит необходимым выявить заказчиков, выканавцев и вытворцев бомбы.
Мы считаем, что этими ребятами прикрывается организованная военная структура. Наумов заявил за месяц до отхода, что есть законспирированная высокого профессиональная группа, которую не могут рассекретить по взрыву 2008 года. Мы пришли к выводу, что это совсем разные люди. Совершали подготовку взрывного устройства 2008-2011 года. Мы рассчитываем, что суд не дойдет и общественность окажет давление, чтобы не было смертного приговора.
У супольной заяве белорусские правоабаронцы означают, что житё Канавалова и Кавалёва повинно быть захована, бо будут не выключена магчымасць з'яўлення новых звестак пра тэракт у менскім метро. Таксама ніводная праваахоўная судовая сістэма не застрахаваная ад памылак. Але гэтыя памылкі не могуць быць выпраўленыя пасля смяротнай кары. Смяротная кара бессэнсоўная, яна не выпраўляе таго, што адбылося, і не аднаўляе справядлівасць. Маці Уладзіслава Кавалёва, спадарыня Любоў, на прэс-канферэнцыі папрасіла прабачэння найперш у пацярпелых ад выбуху. Яна заявіла, што ні Дмітрый Канавалаў, ні Уладзіслаў Кавалёў не вінаватыя ў гэтым жахлівым злачынстве.
І если сегодня ещё кто-то не понимает то, что происходит вокруг нас и готов потребовать ещё невинной крови в дополнение к 15 жертвам, погибшим в метро, то я готова пожертвовать собой. Пусть меня расстреляют вместо мальчика. И я уверена, мой сын и Дима в будущем поставит вопрос объективным перед следствием и независимым судом о пересмотре дела.
Так само спадарыня Любоў агучыла свой зварот да Александра Лукашэнкі. Яна адзначыла, што на месцы яе сына мог апынуцца любы.
Я прошу лишь об одном. Не дайте лишить жизни наших сыновей, виновность которых вызывает слишком много сомнений. Лучше сейчас признать ошибку, пока еще не поздно, и можно все еще исправить. Если убьешь невиновного человека, потом этого уже не вернуть. У нас нет права на ошибку. В судебном здании осталось очень много невыясненных вопросов.
Любоў Кавалёва заклікала Александра Лукашэнку запатрабаваць дадатковага і пільнага расследавання.
Прысуд у справе Канавалава і Кавалёва чакаецца 30 лістапада. Нагадаю, што дзяржабвінаваўца запатрабаваў для іх смяротнай кары. З вамі Радыё Свабода. Ад сёння, 28 лістапада, пачалі дзейнічаць уведзеныя ўрадам новыя абмежаванні на замежныя паездкі. Зараз на ўласным аўто перасякаць мяжу можна не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам улады спрабуюць абмежаваць несанкцыянаваны вываз аўтамабільнага паліва. На пагранічным пераходзе Брузгі-Кузніца сёння зусім няма чаргі, перадае Міхал Карневіч.
Усе, хто сёння ехаў у Польшу на ўласным аўта праз пагранічны пераход Брузі Кузніца-Беластоцкая, былі ўражаны адсутнасцю чаргі пры ўездзе на памежны пераход. Кіроўцы, якія спыняліся, каб набыць страхоўку, апавядалі, што даўно такога не памятаюць. Падарня, якая пад'ехала на старэнькім Фольксвагене, кажа, што апошні раз ездзіла 5 дзён таму.
Последні раз былі очень большие, да. Мы заехалі в последні раз 8 вечара, праехалі на граніцу 8 утра.
Пытаюся ў спадароў, што яны думаюць пра новыя абмежаванні перасячэння мяжы.
Для меня, конечно, плохо. Когда хочешь уехать, еще нельзя. Еще 8 дней. Если мне надо завтра ехать, я точно не могу ехать.
Очень непонятно, очень странно. Нарушение, я считаю, всех прав человека. Во-первых. Во-вторых, никакой демократии нету. Человек должен быть свободен и должен ехать тогда, когда ему надо и на чем надо. Так весь мир живет.
Особливо людей кранает то, что зараз они в месяц могут заработать за месяц 5-6 поездок только 4-5. А страховка на машину, как ранее, так и теперь каштует больше за $70 на месяц.
50 евро это 50 больше, чем тогда пускай за каждую поездку берут там страховку на одну поездку.
Ніхто з тых, хто едзе сёння ў Польшу, не хавае, што прадаўшы там паліва і цыгарэты, а потым зрабіўшы закупы, значна падтрымлівае свой сямейны бюджэт.
Конечно, зарплаты у нас не соответствуют прожиточному минимуму, поэтому вот народ ездит сюда. Потому что другого, кто живет возле России, ездит в Россию, кто в Литву, кто сюда, а кто в центр, я вообще не знаю, как они живут.
Когда есть ребенок, ничего на миллион не купишь. В основном продукты. Порошки, ополаскиватели дешевле. Ну, скажем так, предметы первой необходимости. Да, даже все памперсы. У меня ребенок маленький, памперсы намного дороже.
Многие из моих суразмовцев выказывали здогадку, что с введением новых обмежеваний в черги могут зменшиться. Але все перекананы, что люди надалей будут имкнуться туда ездить.
Мне кажется, будут. Тем более вот сейчас будут предпраздничные эти скидки большие. Конечно, люди будут ездить.
Конечно, если бы здесь получали нормальную человеческую зарплату, люди бы держали своих рабочих мест, и все было бы нормально.
Фоторепортаж с помежного перехода Брузги знайдете на сайте свобода.орг.
Чем тлумачится незвычайная щедрость России относно Беларуси? Яким будет отказ Заходу на новое сближение Минску и Москвы? Какие внутриполитические наступства у Беларуси будет иметь это сближение? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, аналітык Польскага інстытуту міжнародных справаў Анна Дынер і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Праскі акцэнт сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Хоць стваральнікі Еўразійскага эканамічнага саюзу публічна заявілі ў Крамлі, што ён пачынае працаваць з 2015 году, сёння высветлілася, што перспектывы могуць быць значна больш далёкімі. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сергей Рума спаведаміў, што для Беларусі, Казахстану і Расіі уводзіцца так званы адапцыйны час для таго, каб прывесці ўмовы працы і заканадаўства трох краінаў да аднаго роўню. Пры гэтым тэрмін адаптацыі ў некаторых галінах дасягае 2020 году. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай камісіі. Перад імі выступіў віцэ-прэм'ер Сергей Румас. Дэпутат Георгій Дашкевіч спытаўся, а як жа цяпер будзе з субсідыямі ў аграрны комплекс? Ці не зменшыцца падтрымка аграрыяў? Намеснік кіраўніка ўраду сказаў, што сярод 17 спецыяльных дакументаў ёсць і такі, што рэгламентуе падтрымку сельскай гаспадаркі.
2017 году мы должны полностью гармонизировать и вписаться в те цифры, которые написаны здесь не более 10%. Сегодня дотации или субсидии сельского хозяйства составляют должны не более 16%, мы вписываемся в эти пределы, но здесь речь идет о том, что часть субсидий сельского хозяйства носят такой несколько скрытый характер, и наша задача будет состоять в том, чтобы в следующие годы субсидирование сельского хозяйства полностью привести в рамки открытого и прозрачного процесса.
Калі б сёння гэты процесс был сапраўды открытый и прозрысты, то мы говорили про зусім іншыя лічбы дотацій у беларускому аграрному комплексу, кажа Свабодзе Александр Ярашук, які шмат гадоў працаваў на адказных пасадах у сельскай гаспадарцы.
Я буду буду посылаться не на свои меркования, на официальные личбы, не 16%, а маль 60%, без малого там. И у валовой продукции, менавито каля 60%, вкладаюсь инвестиции в боку державы у агропромысловый комплекс. Что дотычить России и Казахстана, то там вельми неистотная розница. По одним выпадку Россия там 10 невеличким хвостиками, и Казахстан 9 с чимся. И так и застанется. А нам придется на несколько парадков снижать уровень дотаций у сельскую господарку. Как мне подается, это в значной ступени все не полностью зробить наш агропромысловый комплекс непрацездольным.
Поводле Сергея Румаса, у галине страхования на ровные умовы три країни Евразійського Союзу вийдуть тільки у 2020 році. Гэта не дзівіць кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заіку. Пра прэзідэнта ў трох краін ён кажа так.
Решили это сделать как политическое действие. Чисто демонстрационный вариант и чисто политическая сделка на какую-то перспективу. А все остальное, да, надо будет согласовывать. Ну, это же не первый раз. Мы так союзное государство там создавали, какие крики были, помпы. Потом Евразес. В общем, все делалось по тем же меркам.
Мяркуе Леонід Заіка. І праз хвіліну пра тое, ці можа стаць Уладзімір Пуцін Брэжнєвым 21-га стагоддзя. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Белтэлекам гатовы на загад блякаваць доступ да больш як 30 незалежных сайтаў. Пакуль абмежаванне тычыцца карыстальнікаў з дзяржаўных структур. Сабрана больш за 45 тысяч подпісаў за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Ад сёння пачалі дзейнічаць новыя абмежаванні пры выездзе за мяжу на ўласным аўтамабілі, не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам урад спрабуе абмежаваць вываз паліва. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнэрства. У Гомелі вялікімі штрафамі пакаралі ўдзельнікаў народнага сходу, які адбыўся 8 лістапада. Сярод іх і беспрацоўную маладую маці Ксенію Яраслаўцаву. Працягваем праграму. Дзесяцітысячны з'езд партыі «Адзіная Расія» ў мінулую нядзелю вылучыў Уладзіміра Пуціна кандыдатам у прэзідэнты Расійскай Федэрацыі. Як ацэньваюць патэнцыйны трэці прэзідэнцкі тэрмін Уладзіміра Пуціна беларускія палітыкі і палітолігі? Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар партыі «Справедлівы свет» Сергій Калякін азначае, што цяпер расійская партыя ўлады і Владзімір Пуцін не маюць такой адзінадушнай падтрымкі ў Расіі, якая была на папярэдніх выбарах. Паводле цяперашніх рэйтынгаў, «Адзіная Расія» на бліжэйшых выбарах не атрымае канстытуцыйнай большасці ў Думе. Але ў тым, што Пуцін у цяперашніх умовах стане прэзідэнтам Расіі трэці раз, сумненняў спадара Калякіна няма.
Для Лукашэнка Пуцін болей сложны партнёр, чым Медведев, на мой взгляд. В то же время, я думаю, ничего кардинально персоналии здесь не поменяют. У России есть интересы в отношении Белоруссии, есть интересы геополитические, и она будет им пытаться следовать.
После выборов официальному Менску более не удастся отримливать за Россией гроши в обмен на пустые обяцания, меркует господар Калякин. Никто не собирается бесплатно утримливать Лукашенку, причем после переобрания Путина его теперешние интеграционные инициативы могут и остыть, меркует он. Путін моцна змяніўся ў параўнанні з першымі двума прэзідэнцкімі тэрмінамі, кажа палітолог Александр Класкоўскі.
Путін, ён відавочна забранзавеў, і калі раней у яго была яшчэ нейкая дэмакратычная рыторыка, ён хацеў спадабацца Захаду. Путін, ён усё болей пачынае нагадваць застойнага лідара, ведаеце, такі Брэжнеў 21-га стагоддзя. Палітыка і рыторыка становіцца ўсё болей кансерватыўнай.
Пасля выбараў Путін можа зусім скінуць маску у сваёй экспансіянісцкай палітыцы адносна Беларусі, мяркуе Александр Класкоўскі.
І пасля выбараў не будзе патрэбна надта цырымоніцца, пачнецца выкручванне рук. Пуцін стары самбіст, ён будзе дзейнічаць адпаведнымі метадамі. Вось тады і беларускі бок можа зноў схапіцца за рыторыку у духу Зянона Пазняка, пачне казаць пра імперыю, пра прагных альцархаў з усходу, толькі ці не будзе позна.
Александр Класкоўскі перакананы, што Пуцін і вся расійская верхоўная верхушка імперскага духу не страціла. І в той ступені, у якой гэта будзе магчыма, яна будзе пашыраць сваю эканамічную і палітычную экспансію, адна з формаў якой – Еўразійскі саюз. Праўладны палітолаг Сергей Мусіенка мяркуе, што Беларусі няма чаго баяцца Пуціна ў часе ягонага трэцяга прэзідэнцкага тэрміну.
Тым болей, апошнія годы мы наблюдаем эволюцыю Пуціна ад понимания Беларуси, как надо разделить мухи и котлеты, до Евразийского союза. Наша выдержанная позиция, взвешенная, она оказала влияние, я думаю, и на его взгляды.
Сергей Мусиенко меркует, что дякуючи идеи Евразийского союза, Россия отмовилась от збирания земель, от пропоновав на адрес Беларуси стать особной федеральной округой.
Раз пошло уже такое, я надеюсь, что не будет возврата к этим мыслям дурным. Тем более они не имеют поддержки ни Казахстана, ни Беларуси, да и той же Украины. Она резко отвернется от любых таких проявлений имперских.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш так само кажа, что Путин истотно изменился у поравнании с другим президентским термином. Теперь он менее прислуховывается до зворотной сувязи, а летая система, якую он выбудовал у России, досягнула своего пику и мусить неяк меняться. Разом з тым, спадар Коктыш прызнае, што нягледзячы на апошнія інтэграцыйныя ініцыятывы, энергетычныя і крэдытныя пагадненні Москвы і Менску, узровень недаверу з боку Владзіміра Пуціна да Александра Лукашэнкі не зменшыўся.
Недавер, зразумела, працягнецца. Узроўні вышэйшым кіраўніцтвам пакуль фіксуе той же самы недавер, які існаваў і дагэтуль. Я б сказаў, недзе з 2005-2006 года з першага канфлікту з тых самых вугаў і катлет.
Мяркуе Кірыл Коктыш. А зараз наша пытанне. Беларускія ўлады распачалі актыўны распродаж дзяржаўных прадпрыемстваў, пераважна Расіі. Як вы да гэтага ставіцеся? Наш корэспандэнт высвятляў меркаванні гарадзенцаў.
Да, в любой стране, скажем так, многие предприятия не находятся, скажем, в собственности Беларуси или, например, другой страны. Так что мне кажется, что какая разница. Лишь бы эффективно управлялись. Неважно, чьи они, российские, английские, немецкие. Важно, чтобы развивались, чтобы деньги вкладывались, а не закрывались. Как знаете, вот в странах Балтии конкурентов закрыли быстренько, и все.
Наша белорусская позиция, я вообще ничего не хочу говорить, честно. Нема сенсу. Не вижу смысла. Против ветра, понимаете, как тот говорит по-русски.
Я так глубоко не интересовался, но я думаю, что ничего своего продавать нельзя никому, потому что ничего не останется. Я думаю, это неправильный ход.
Конечно, есть опасность. Продажа предприятия «Белтрангаз» национального достояния Беларуси сейчас принадлежит России, поэтому наносит ущерб суверенитету Республики Беларусь. Естественно, власть, не люди. Не люди продают, а власть. Работяг, которые работали на «Белтрангазе», об этом, я уверен, никто не спрашивал. Хотят они продавать свои акции или нет иностранному государству.
Даже все продали давно. Конечно. Газ это по 160 рублей не людям будет, а предприятиям и государству. Я не знаю, как это, чтобы не ругаться, сказать культурными словами, куда мы идем и куда мы уже пришли.
Хотя бы 49%. Не знаю, когда и почем продали, но на все 100% я не знаю. Это на самом деле... Нет, никак не надо. Нельзя так делать.
У меня такое мнение, что вот эти вот продажи ни к чему хорошему не приведут.
Очень когда. Ну, потому что такое авантюра, кто его знает, сколько оно может длиться. Все-таки душа болит за свою Беларусь. Жалко. Это все-таки наша государственная, а не частная лавочка.
Такие отказы мы почули у Гародні. Да 20-годзе распаду СССР Радио Свобода подрыхтавала новую передачу.
Где вы были, коли распался Советский Союз?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать годов тому могутная империя распалась, и на ее месте возникли новые державы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект «29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей».
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
Ну а зараз новини життя політв'язнів. Былий кандидат на президента Андрей Саннікаў застається без допомоги адвоката. Політв'язню Дмитру Бондаренку замінають контактувати з родними. Ще один екс-кандидат на президента Микола Статкевич чекає можливості узяти шлюб, а політв'язень Едуард Лобов – зустрічі со святаром. Подробязності собрала Галина Бакунчик.
Былий кандидат на президента Андрей Саннікаў працяглы час, пакуль ідзе этапам з бабруйскай турмы, застаецца без юрыдычнай дапамогі. Ніякай інфармацыі пра яго няма, а спробы дамагчыся сустрэчы Саннікаў з адвакатам застаюцца безвыніковымі, кажа жонка палітыка Ірына Халіп.
Начальнік лічбы агністыкаў, ён нават не спрабаваў спаслацца хоць на які-небудзь там параграф, літару, кропачку, загагулярку. Просто сказаў, а вось гэта маё такое вось асабістае рашэнне. І ўсё. Не дапушу, і ўсё. І калі, дарэчы, у пятніцу адвакат Марына Кавалеўская хадзіла на прыём у дэпартамент выканання пакаранняў, тамтэйшы выконваючы абавязкі працэнка, ён прызнаў, што так гэта незаконна. І сказаў, ну вы напішыце ўсё, скаргу напішыце, будзем разбірацца. Вось, Марына вырашыла, што, напэўна, каб спыніць беззаконне, аднаго дня панядзелка больш чым дастаткова.
Абмяжоўваючы кантакты з роднымі, адміністрацыя магілёўскай турмы цісне і на палітвязня Дмітра Бондаренку, паведаміла ягоная жонка Вольга Бондаренка.
Его вызывал начальник, спрашивал, какие проблемы. Дима говорит, вот здоровье. Ну вот хотел бы с отцом поговорить, 77 лет. Он говорит, да, все будет хорошо. Потом начал звонить отцу, пока стоял, слушал там, ну ждите соединения. Потом отец взял трубку и офицер нажал на рычаг, сказал, ваше время истекло. Отец переживал, и я понимаю, как Дима переживал. Мелкие гадости, кроме того, что я так поняла, никаких поблажек сейчас нет.
Про экс-кандидата на президента Миколу Статкевича вядома, что ён працуе на тяжкой працы, пілуе бярвення, але на боль у руце уже не скардзіцца. Про гэта палітык паведамляе у лістах да сваякоў і знаёмых. Толькі да жонкі Марыны Адамовіч ягоныя лісты не даходзяць. Працяглы час яна спрабуе дамагчыся ад адміністрацыі шклоўскай турмы дакументаў, без якіх ёй не даюць шлюб з Миколом Статкевичем. Чем говорит Марина Адамович.
Мне еще третий человек, который уже мне отписал все, что отримал от Миколы лист. Ну, а мне, конечно, ничего нема. Хотя лист написанный был еще, про який я докладно ведаю 7 числа, и ему не поведомили, что это лист знищен. Ну, значит, альбо будут там тримать до посинения, альбо просто, як за все, до похавая. Ну, они ему показали, что ну, уже все документы от меня пришли, и они подписали, и в авторок пошлют сами мне эти документы. Ну, вы же загадываете все, что их нема. Ну, я еще почекаю пару дня. Дам людям шанс.
Еще один политвязень, молодофронтовец Эдуард Лобов, потелефоновавший батькам, поведомил, что чекая медичной посылки с витаминами, а так само сподяется на встречу с католицким святаром, каже мать молодофронтовца Марина Лобова.
Сегодня пытаюсь дозвониться до тюрьмы, пробуем организовать ему встречу со святым отцом католическим, так как в тюрьме у них только православные есть. Он целый год вообще не имеет возможности, во-первых, посещать храм, а во-вторых, это ж хотя бы раз в год надо быть на исповеди. У каждого человека все равно какие-то грехи есть, мы же все не святые, и я считаю, что это ну, обязательно нужно. Пока до тюрьмы не дозвонилась, дадут ли разрешение.
Эдуард Лобов и ягоны поплечник Дмитрий Дашкевич летась были осуждены на 2,4 года турмы небыта за хулиганство. Молодофронтовцы свою вины не признают и заявляют, что их незняволение – провокация спецслужбов напередодні президентских выборов 2010 года.
Паведамляла Галіна Абакунчык. У польскай Познані сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Сёння тут прагучала еўрапейская рэакцыя на пераслед беларускай апазіцыі. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Беларусь прадстаўляюць на форуме больш за 20 чалавек ад розных грамадскіх арганізацый, уключна з прадстаўніком зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна», кіраўнік якога Алесь Бяляцкі быў прысуджаны на мінулым тыдні да 4,5 гадоў турмы. Пра мэту форуму сказала нашаму радыё кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі Вольга Стужынская.
На гэтым форуме будзе разглядацца далейшая стратэгія развіцця форума, таксама пытанне заснавання пастаяннага секретарыяту ў Брусэлі, каторы функцыянаваў як каардынацыйны орган. Там будзе разглядацца пытанне, як могуть і повинні працювати національні платформи, яку роль вони відігрують.
Деніс Мільянцов, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженняв, сказав нам про некоторі національні адмітності форуму.
Країна Сходнього партнерства можна поділити на дві великі групи. Це країни з такой передовой демократии, або які імкнуться до наближення своїх стандартів до Європейського Союзу. Это передусім Україна, Молдова і Грузія, і країни, у яких все ж таки таке більш авторитарний або жорсткий авторитарний режим. Це Білорусь, Арменія, Азербайджан. І найбільш, напевно, така дрянна ситуація з громадянською супольністю і умовами для діяльності організації громадянської супольності в Азербайджані і в Білорусі. Тут практично можна сказати, ідентичної ситуації, тільки відмінність Азербайджана в тим, що достатково високе представництво так званих прадержавних організацій ось на різних міжнародних форумах і в тим ліку на форумі громадянської супольності.
Виступаючи на форумі, комісар Євразв'язу у питаннях політики сусідства Штефан Фюлі заявив, що зв'яз з великою занепокоєністю назирає за розвитком ситуації у Білорусі останнім часом, особливо в сувязі з політично мотивованим присудом спадару Беляцькому.
Ми не тільки осуджаємо гэты присуд, але ён узмацняє нашу рашучасць змагацца ў дадзеных умовах з палітыкай спадара Лукашэнкі, які відавочна імкнецца расправіцца з апазіцыяй, дэмакратыяй і асновамі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Завіў сёння на форуме ў Познані еўракамісар Штэфан Фюле. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Кузняцоў з Глыбокага. Не чакайце ў бліжэйшы час вызвалення Саннікава і Статкевіча. Гэта не тыя людзі, якія, выйшаўшы на волю пры такіх вераваннях у грамадстве, займаліся б клаунадай і пацяшэннем улады. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко вы пачуеце на нашых хвалях у сераду. Нагадаем таксама нумар для вашых тэлефанаванняў у Менску 266-39-52. Свежыя званкі на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Белтэлекам гатовы на загад блякаваць доступ да больш як 3 дзясяткаў незалежных сайтаў, пакуль абмежаванне тычыцца карыстальнікаў з дзяржаўных структур. Сабрана больш за 45 тысяч подпісаў за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Ад сёння пачалі дзейнічаць новыя абмежаванні пры выездзе за мяжу на ўласным аўтамабілі, не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам урад спрабуе абмежаваць вываз паліва. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу 3-дзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. У Гомелі вялікімі штрафамі пакаралі ўдзельнікаў народнага сходу, які адбыўся 8 лістапада. Сярод іх і беспрацоўную маладую маці Ксенію Яраслаўцаву.